прогулки по Тверской земле.
Добрый день. У микрофона журналист и краевед из города Твери Павел Иванов.
И краевед и историк из города Вышнего Волочка Денис Ивлев.
И мы в Калининском районе. Прежде чем начать говорить о достопримечательностях древней Кашинской дороги, мы скажем о названии района. Почему вроде как бы город Тверь, а все, что вокруг, называется Калининский район?
Но это сохранилось. С тех пор, как был город Калинин, и Калининский район остался, он так и не был переименован в Тверской район. Получился, что это такой рудимент советской эпохи. Тем более, что он гораздо меньше, чем древний Тверской уезд.
И дорога, которая нас ведет от бывшего города Калинина, а ныне вернувшего свое историческое название города Твери в сторону Кашина, конечно, дорога древняя, она приводит нас к двум уникальным объектам, первый из которых мы раскрываем для себя, это Саватьева пустынь, и при въезде на территорию поселка, где располагается Саватьева пустынь, стоит повернуть направо и побывать около места, где когда-то подвязался преподобный Саватий.
Безусловно, надо, и всегда мы так и делаем, вот с этого места и начать. Даже лучше оставить здесь машину или автобус и пройти буквально метров 150 по старой аллее. Видно, что здесь много старых, очень старых деревьев, берез уже умирающих от такого возраста, березы не живут почти 200 лет от времени их посадки. Но есть еще старинные сосны, а им еще жить бы и жить, поэтому я надеюсь, они нас переживут. Это такие великаны по-настоящему лесные. Когда-то они стояли среди поля, и лишь маленькая кипа, такая куща деревьев, отмечала место среди полей, где находилась пустынька, в которой подвязался святой Саватий Тверской и Оршинский, как он официально именуется.
Вот я тут наблюдаю поклонный крест, стоит холмик, вроде как остатки землянки.
А это действительно землянка, правда, первоначальная ли сказать трудно, потому что в 1822 году здесь случилась такая находка, крестьяне обнаружили следы места этого вот жительства пустынника. Ну, прекрасно знали, конечно, кто тут жил, и почитание Саватии было всегда очень большим, обнаружили здесь... Во-первых, остатки вот этого вот жилища. Это буквально была холодная сырая нора, в которой он жил, мотыжку, которой он обрабатывал землю, и вериги. Вот эти вещи были найдены, направлены здесь в церковь, естественно, украшены, оформлены и хранились до революции. Что касается самой пустыньки, то в ней находилась, помимо вот этой вот норы землянки, еще прудик, он и есть и сейчас, благоустроенный, обихожен, и колодец, по преданию, выкопанный самим Саватием. Ну, в нем такая характерная саватьевская, темная, на вкус такая болотистая, но очень, на самом деле, приятная и безопасная для питья вода.
И дальше от пустыньки мы идем к центру монастыря, который был в советское время фактически стер с лица земли. И сейчас о Саватьевой пустыне напоминает Знаменский храм, воссозданный, в исторических ли чертах воссоздан?
Не совсем, но настолько интересно, что не сказать об этом нельзя. Дело в том, что Знаменская церковь в Саватьеве – это фантазия, но фантазия на исторических фундаментах. Сложилась тут вот какая ситуация. В 17 столетии, когда Саватьев монастырь давно уже перестал быть тем, чем он был в средние века, там в 15 веке, например, то есть он уже был бедным, помнили лишь о том, что Саватий подвязался вот здесь и похоронен где-то здесь. Причем место, видимо, указывали, а какое-то вот такое... Уже житие не сохранялось, от его вещей две старинные иконы уцелели. Причем обе 16 века, обе уникальные, их тут можно увидеть. И вот на средства Саватьева монастыря, в тот момент еще существовавшего, была выстроена маленькая каменная Знаменская церковь. Она, видимо, ничего из себя архитектурного не представляла. Ее еще перестроили в 18 веке. По сути своей, это была такая четырехугольная каменная палатка с алтарем, в которой находилось место, где вот был похоронен святой Саватий Оршинский, Саватий Тверской. А рядом был построен большой каменный Сретенский собор с Никольским пределом, очень яркий памятник московского такого зодчества, ну, московского, условно говоря, потому что мы все тогда строительство относим к московскому стилю. То есть это был бесстолбный пятиглавый храм с папертью и пределом, такой скромно украшенный в духе московского узорочья. Ну, все-таки он возведен был в 1679 году. Это один из ранних был каменных соборов. К большому сожалению, он разрушен в 1736 году, как и Знаменская церковь. Но вот у Знаменской церкви была лучшая судьба после этого.
Какая была судьба, и я ведь знаю еще, что там есть некоторые артефакты, которые связывают с преподобным Саватием, кроме икон.
Да, кроме икон. Иконы-то вернулись сюда, если можно так выразиться, в виде списков они вернулись, когда стало ясно, что они сохранились, причем обе причудливым образом попали в музей имени Андрея Рублева, и стало ясно их исключительность и уникальность, и то, что это единственные в мире бывшие и вообще существующие и сохранившиеся изображения святого Саватия, пережившие все века. Более икон у него просто не существовало. Ну, и вот после этого, в начале 90-х годов, пошло медленное возрождение этого святого места. В 98-м году начались первые молебные службы в пустыньке и на месте этих вот разрушенных храмов. Тогда там ничего не стояло, лишь покореженный крест. И вот благодаря деятельности настоятеля этого места, священника Андрея Егорова, его многочисленных друзей и помощников, удалось там фактически с нуля создать очень интересный ансамбль вот этого храма. Там и домики, и кельи такие, постройки. То есть это приход, но приход, по сути своей, напоминающий, ну, такой вот очень непривычный братский монастырь. Плюс, да, при раскопках, когда начали открывать фундаменты древнего Знаменского храма, обнаружилось то место, где вроде бы как должен быть похоронен Саватий. Первый раз копнули, только мухи вылетели, всех пожалили, покусали и сделали вид, что, ну, в общем, вывод сделали, что лучше не трогать это место вообще. И лишь когда храм было решено обновить и заменить гипсокартоновые потолки на настоящие капитальные, и сделать уже настоящую красивую, хорошую каменную церковь, хотя в тех же размерах, не большего, просто повыше. Вот тогда-то при копании рвов под притвор и обнаружили белокаменный саркофаг. Это была абсолютно сенсационная находка, потому что белокаменные саркофаги – это то, где хоронили епископов, например, или князей. Но не в таком маленьком монастыре, и вообще какого-то монаха похоронили. От чего сделали вывод, а не Саватий ли это? Но вот когда подняли саркофаг, под ним нашли еще захоронение. Еще нескольких людей с хорошо сохранившимися костяки, их похороненных по-другому. Эти находки, конечно, перевернули представление о Тверском монашестве. Они отнесли основание Саватьева монастыря, в чем мы-то не сомневались никогда, но многие были скептики. Во-первых, отнесли основание Саватьева монастыря к концу 14-го столетия, ко временам митрополита Киприана и епископа Арсения Тверского, и показали, что здесь подвязались иноки, которые вполне могли прийти и из Палестины, и из Синая, и со Святой горы, вот Афонской. Такая вот необычная здесь получилась история. Ну, а в саркофаге, скорее всего, похоронен, как сейчас полагаем мы, небезызвестный Ефросин Саватьевский, тот самый, который исцелил княжну Марию Борисовну, дочь тверского князя Бориса Александровича и первую жену Ивана Васильевича Московского, Ивана Третьего. Есть замечательный рассказ Иосифа Волоцкого, очевидца этих событий, который описал их в деталях и подробностях в своей духовной грамоте. Суть этого рассказа в том, что когда уже обручение состоялось, они были еще детьми, и Мария Борисовна, и Иван Васильевич, стали ждать возраста, когда они смогут вступить в брак. И в этот момент, вот в один из этих лет, заболела очень серьезно тверская княжна, опасались за ее жизнь, уже не чаяли ее вообще в живых, понесли как к последней надежде вот к этому старцу, жившему в отходе, то есть, скорее всего, в той самой пустыньке, и помолили, просили помолиться «Да два царства смириши», как пишет об этом Иосиф Волоцкий, передавая слова тверских бояр. И в молитве Ефросина это чудо случилось, княжна исцелилась и стала женой московского князя, что отсрочило конец Тверского княжества лет на 20. Вот. и лишь после ее кончины фактически Иван III присоединил Тверь к своим московским владениям. Вот, в частности, это был, конечно, звездный час Саватевой пустыни.
Собор тоже был раскопан в этом году, и буквально пару слов об этих раскопках.
Раскопки показали очень интересную, сложную монастырскую территорию, где собор стоял не на месте старого храма деревянного, а на месте очень плотной келейной застройки с печами, маленькими келейками, вплотно тесно стоявшие друг к другу, и они, эти келии, как круги такие, вокруг древнего знаменского храма, в котором был похоронен Саватий. И лишь в 17 веке уже вместо этого всего, исчезнувшего к тому времени, появился сначала, видимо, деревянный, потом каменный Сретенский собор. Это все сейчас можно видеть, и, скорее всего, таким и останется, пока возрождение Сретенского собора не планируется.
Следующий монастырь, который находится дальше Саватевой пустыни, это Оршин монастырь. И вот в связи с этим названием хотелось бы спросить, а почему Саватий Оршинский? Почему не какое-то другое у него было такое?
Ну, здесь все просто, потому что Саватий, и Саватий его и Орша стоят на одной речке, Орше. Поэтому, собственно говоря, Саватий Оршинский и Оршина Орша. Название было у этого места другое, Оршина Слобода. И она, собственно говоря, при Вознесенском Оршином монастыре, мужском монастыре, основанном при князе Борисе Александровиче Тверском, вот том самом, в середине 15-го столетия. Слава этого монастыря уже 16-го столетия, когда это был монастырь, а через Оршу был мост здесь, на Кашинской дороге. Путники переходили, мост, естественно, это всегда затор, всегда какие-то взносы подати, поэтому монастырь богател, он получал немалые доходы от своих земель, это был крупнейший, кстати говоря, монастырь, управлявшийся, начиная с середины 16-го столетия архимандритами, так что каменный собор тут появился не случайно.
То есть собор 16 века, он так и выглядел, как и сейчас выглядит, однокупольное здание вот такое большое?
Он выглядел гораздо монументальнее. В тот период это было пятиглавое, настоящее соборное такое здание, ориентированное, как и все такие храмы, на Успенский собор Московского Кремля. Это один из самых больших соборов 16 века на Тверской земле, освященный, кстати говоря, епископом Варсонофием Казанским. Это один из русских святых 16-го столетия, просветителей Казани. Он потом вернулся туда и уже там скончался, а одно время он был епископом Тверским.
А колокольня, ограда, вот корпуса, которые я вижу, это все уже более позднее?
Разного времени, но в основном, конечно, более поздние. Корпуса появились вот почти все, какие мы видим сейчас, кроме одного уже в наше время, когда монастырь возрожден и стал женским монастырем. А единственный старинный каменный корпус находится на Святых Воротах. Это времен, когда это был маленький загородный мужской монастырь, принадлежавший Тверскому архиерейскому дому.
И здесь, в Оршином монастыре, мы с вами расстанемся, чтобы снова вернуться на территорию Калининского района. А пока мне хочется сказать нашим радиослушателям, что древняя Кашинская дорога ждет вас, и монастыри эти находятся совсем недалеко от города Твери, и посетить их обязательно нужно, когда вы посещаете сам город Твери, поклониться святому Саватию Оршинскому, Варсонофию Тверскому, и увидеть вот эти вот древние, дышащие подвигом, молитвенным подвигом места. Спасибо, Павел. До
Денис,
новых встреч.
Спасибо большое. До новых встреч.
Прогулки по Тверской земле.
Программа создана при поддержке правительства Тверской области на средства субсидий для социально-некоммерческих организаций.